Много лет наш пароход ходил к антарктическим берегам. Эти рейсы в памяти, может быть, отложили наибольшее число воспоминаний. Все, кто бывал, кому приходилось работать в условиях Арктики и Антарктики, знают, как надолго и незабываемо западают в душу многие моменты, связанные с этим, как долго тянет вернуться туда. Дело, скорее всего, не в трудностях, с которыми приходится встречаться в холодных высоких широтах. Сам внутренний настрой, не хочется говорить банальности, но присутствует элемент героизма и готовности к нему, не может не оставить отпечатка в душе. Наш Зубов в 17 рейсах ходил к берегам Антарктиды. Были рейсы со специальными программами в южных морях, и попутно мы завозили и вывозили полярников. Были рейсы так называемые транспортные, когда научные программы выполнялись попутно в сокращенном объеме. И в тех, и в других пароход был похож на человеческий муравейник. В двухместных каютах жили по 3 человека, третий на диване, в одноместных – по 2. В некоторых лабораториях тоже жили. Вместо 150 человек по норме бывало и 240. Эти неудобства для экспедишников – часть их быта. Морякам приходилось сложнее, ведь они на пароходе работали, несли вахты. Со временем в это вмешались морские регистровые власти. Сначала иностранные. По правилам на пароходе может идти не большее количество людей, чем имеется спасательных средств на одном борту. Вспомним трагедию «Титаника», где это не было выполнено. И чем это закончилось, известно всем. У нас с постройки судна было 2 спасательных катера и 4 шлюпки. Шлюпки были большие, на 40-50 человек. 2 из них были моторные и 2, называемые моряками, разлука. Это шлюпки с винтом, приводимым в движение вручную. Гребцы-пассажиры сидят попарно лицом друг к другу и качают каждый свой рычаг, как у ручной помпы или дрезины. Когда шлюпку разгонят, она идет легко и быстро, не намного медленнее моторной. Зато в холодном море всех согревает такая работа. Это немаловажно. Позже на одном из регулярных ремонтов нам поставили современные, закрытые и негорючие огнеупорные пластмассовые шлюпки. И еще появились в большом количестве спасательные плоты. Они после сбрасывания с борта автоматически надуваются, и в них под шатром-палаткой, закрывающей от ветра и воды, может разместиться от 6 до 10 человек. К тому же там есть запас провизии, пресной воды, снасти для рыболовной ловли, сигнальные ракеты и весла. Это должно позволить в случае необходимой эвакуации судна некоторое время продержаться в относительном комфорте и безопасности. На современном судне комфорт для жизни и работы, безусловно, создается по максимуму возможного. Все необходимое для хорошего быта есть, а вот насчет безопасности этого сказать нельзя. Она весьма относительна, и тому много примеров. Чем больше человек придумывает хитростей и устройств для своей защиты от стихии, тем более он зависит от технических средств, которые подводят чаще всего в тех ситуациях, для которых созданы. Современное судно целиком и полностью зависит от силовой энергетической установки. Без электричества на судне почти ничего не работает. А все электрическое, дизель-генераторы или что другое, бесконечные сети, провода и все приборы и агрегаты уязвимы. Мы знаем, что вся электротехника зависит от контактов. А морская вода и воздух, пропитанные солью, худшие и самые страшные враги именно контактов. За ними нужно постоянно и тщательно ухаживать. Это делают люди, экипаж. А люди делают ошибки. Страшная беда в море – пожар. Кругом вода, а деваться некуда. Чтобы тушить этой морской водой, нужно отключить электричество. А если это ночью, что часто и бывает, в темноте трудно ориентироваться. А если шторм и судно потеряло ход и управление? И еще много всяких «если» можно привести. Скажем, столкновение судов. Современная навигационная аппаратура решает сложнейшие задачи расхождения судов. Все видит на много миль во все стороны. И все же суда сталкиваются, и люди при этом зачастую гибнут. Поэтому безопасность моря относительна. Моряки это знают и привыкли быть постоянно начеку и все время учиться и постоянно тренироваться бороться за выживание. В документах это называется борьбой за живучесть судна. В арктических и антарктических водах ко всему прибавляется еще и лед, который не только мешает плаванию, но может и раздавить судно, если оно застряло во льду. Есть еще и айсберги, и их осколки, которые не хуже торпеды могут пробить борт или днище. Вспомним все тот же «Титаник». Человек так устроен, что ко всему привыкает. Привычными становятся для моряков и все эти опасности. Они, к счастью, случаются не каждый день, не часто, но могут случиться в любой момент. Причина всяческих недоразумений и трагедий зачастую и лежит в этой привычке. Быть все время настороже человек не может. Поэтому корабельная служба так организована, чтобы можно было избежать человеческих оплошностей. Для этого имеются всяческие расписания, регламенты, наставления и другие организационные выдумки, которые учитывают и обобщают опыт многих поколений водоплавателей-мореходцев. Вспоминается тяжелый северный зимний рейс 1984 года. Мы работали в Норвежском, Гренландском и Северных морях. Стандартная океанографическая работа – это так называемые разрезы. Судно пашет море вдоль или поперек параллельными галсами. Через каждый долготный или широтный, в зависимости от плана работ, градус делаются глубоководные станции. Судно ложится в дрейф, и океанологи макают свои приборы за бортом. Хорошо лежать в дрейфе, когда погода тихая и волна невысокая. А какая погода на севере зимой, думаю, рассказывать не надо. Моряки, штурманы и рулевые стараются как могут удержать большой тяжелый пароход на одном месте. А океанологи трудятся как карлы у своей бортовой лебедки. Мороз и ветер далеко не все сложности. Корабль раскачивает и сбивает с ног на обледенелой палубе. Иногда ледяная волна обдает снопом соленых брызг, а иногда достает сама. Силище у нее неимоверное, может приложить по полной. Смоет за борт, как щепку. Поэтому на рабочем месте ребята приковывают себя к борту карабином на прочной стальной цепи. Да и приборы недешевые. Их надо опустить в воду в нужный момент, чтобы не разбило об борт и не оборвало. А потом также аккуратно вернуть на борт. Иногда такая работа может продолжаться 2-3 и больше часов. И так от разреза к разрезу 3 месяца. Конечно, запомнится такое даже в ряду похожих рейсов. Но в тот раз было как-то особенно сурово. Это тогда нам волной сделало вмятину на скуле судна. Было тогда и более серьезное повреждение корабля. Сильным ударом встречной волны подорвало настройку. Вдоль ее основания в палубе образовалась трещина. Но все это были поправимые недоразумения. Непоправимым было то, что мы потеряли своего товарища Виктора Харитонова. Он был начальником гидрохимического отряда, на который ложилась огромная доля океанографической программы. У Виктора случился инсульт. Удалось договориться, чтобы его приняли в натовский военный госпиталь в небольшом норвежском городке Бодё. Нам дали разрешение войти в фьорд и сдать больного на подошедший катер. Было морозное утро. Катер пришвартовывался у нашего борта, и Виктора, тепло одетого и привязанного к носилкам, ребята передали с нашего трапа на палубу норвежского катера. Сопровождать его разрешили только корабельному врачу. Виктор был в сознании. Его обострившиеся черты лица подчеркивала шапка с завязанными ушами. Глазами он с нами прощался. Это было видно. Через несколько дней он скончался, и его останки переслали самолетом в Ленинград. Последний путь этого маримана пролегал по воздуху. Экая судьба! Мы вернулись домой к его 40-му дню и помянули по нашему обычаю. Большего мы сделать для него не могли. Нечасто еще в те годы нам приходилось терять наших товарищей. Но шли годы, и эти печальные события стали случаться все чаще. Бывали несчастные случаи. Кое-кто уходил своим естественным путем. Но это всегда было грустно и печально. Хочется вспомнить хорошее, веселое. И память подкидывает картинки праздника Нептуна. Это переход экватора. Тепло не всегда, правда, солнечно и волнительно для тех, кому предстоит креститься, кто пересекает экватор в первый раз. А все остальные в предвкушении веселья и причащении сухим вином тоже взволнованы. А те, кто принимает участие в представлении, костюмированном и, по возможности, красочном, чувствуют себя почти артистами, учат положенные по сценарию слова, готовят экспромты. Вообще работа эта творческая, делаемая в свободное от основной работы время. Всему этому за некоторое время предшествует подготовка и, главное, в ней сооружение бассейна. Он сооружается не только для праздника. В жарких тропических краях очень хочется окунуться в темно-синюю морскую стихию. Но это невозможно по многим причинам. А бассейн на палубе служит небольшой имитацией этой красоты. Плавая в этой небольшой купели, ты видишь море с бортом парохода и можешь себе дофантазировать ситуацию. Да и просто приятно освежиться в соленой океанской воде, особенно вечером перед сном. Представьте ситуацию. Вы лежите на спине в небольшой ванне бассейна, пароход покачивает все это вместе с вами, а над вами небо, усыпанное яркими тропическими звездами. Чудесно! В условиях оторванного от дома плавания это, если подумать, можно сравнить со сказкой, но очень короткой. Бассейн специально заказан на судоремонтном заводе в период планового ремонта. Он сделан из брусьев, собирается по оцифровке и ставится на палубе. Брусья в ситуациях повреждения корпуса могут служить аварийным материалом. Поэтому они не лежат мертвым грузом, а крепятся на штатном месте. Когда приходит долгожданный момент возведения бассейна, добровольцев на эту авральную работу зазывать не приходится. Все, у кого есть свободное время, приходят сами. Руководят работой обычно боцман и плотник. Остов из брусьев собирается быстро, потом его крепят, обтягивая тросами, подпирая балками в виде контрафорсов. Внутри укладывается чистый брезент и пускается из пожарного гидранта вода. Наливается сверху, а в нижнем углу есть сливной рукав, так что вода проточная. Размер бассейна 5 на 4 метра и высота около 2. Это 40 кубов воды, 40 тонн. И эта масса покачивается, давя на стенки в динамике и на дно, то есть палубу, всей огромной массы. Поэтому место для такого сооружения выбирается грамотно. У нас чаще всего ставили бассейн на баке. Он располагался над носовым трюмом между лебедками. Впереди он упирался в железную тамбучину, где был вход в трюм. Тамбучина возвышалась над бассейном и была прекрасным местом для трона морского царя Нептуна. Но праздник – это один день, а тропики даже напрямую – это приблизительно 47 градусов по долготе. Умножая на 111, столько километров в одном долготном градусе, получаем 5200 с гаком километров. Наше судно крейсерской скоростью 15 узлов проходило за сутки 360 миль или 670, опять же с гаком, километров. Наплюем на арифметику. Дней 10-12, а то и больше мы в теплых краях. Купаться в бассейне, отдых и удовольствие для экипажа. Вот он и стоит на палубе сколько можно. Дело в том, что в открытом океане всегда есть зыбь. Это ровное, длинное и долгоживущее волнение. Оно либо плавно покачивает судно сбоку на бок, либо заставляет нырять с волны на волну, зарываясь носом в воду. Капитаны снижают скорость или меняют курс, чтобы избежать больших нагрузок на судно. А воду из бассейна приходится в этих случаях спускать, чтобы она своей массой не разрушила его стенки. И еще. Тропики, они по всему земному шару отмечены широтой 23,5 градуса в южном и северном полушариях. Но в разных тропических районах климат и погода не одинаковы. Когда наше судно шло по Атлантике на юг вдоль Африки, оно попадало сначала в холодное Канарское течение, которое омывает северо-запад африканского материка. Здесь не жарко. Вода 18-20 градусов, и северо-восточный пассат несет не самый теплый воздух вплоть до июля, когда европейский континент станет прогретым летним. Если же наш курс был проложен ближе к западу, шел к Южной Америке, вода уже на входе в тропическую зону становилась гораздо теплее. Теплее здесь и воздух. На обратном пути у Южной Африки судно тоже идет не один день вдоль попутного холодного течения. Здесь тоже не жарко. Вот так. Сама Африка жаркая, а рядом с ней в море не везде так тепло. Ближе к Южной Америке в тропических широтах гораздо теплее. Я отвлекся от праздника Нептуна, а он для моряков почти как Новый год. Подготовка к нему – дело ответственное и непростое. Всегда есть энтузиасты, которые с удовольствием участвуют как в подготовке, так и в проведении действа. Но возглавлял это мероприятие всегда первый помощник капитана, проще – помполит. Это его обязанности и заботы, моральный дух и настроение экипажа. А самой важной персоной в этом празднике является царь морей Нептун. Его выбор – не самое легкое дело. Нужна фактура. На Азумове было два фирменных деда. Они были совсем разные, и праздники поэтому получались совсем не одинаковые и веселые. Сценарий праздника тоже делался под Нептуна и свиту, новичков, которых должны было крестить морем и капитана, который первым приветствовал морского царя. Так уж повелось на этих праздниках, что Нептун здесь не мифический бог, а морской царь. Такая сложилась морская традиция. Один Нептун был крупным и тяжелым, спортивным и громкоголосым. Это был наш электронщик из научного отряда Юра Генералов. Громким голосом и широкими размашистыми жестами он управлял своей свитой, насколько это возможно, и вел праздник по писанному сценарию. При нем все было чинно и, как водится, до определенного момента управляемо. Новичков на экваторе крестили маканием в бассейн купель, мазали сажей и тискали. Все было в ассортименте. Когда тропическая жара и действия начинали утомлять добровольцев-лицедеев, крещаемых и зрителей, праздник постепенно перетекал во внутреннее помещение и разбивался на небольшие компании. Нужен был и небольшой отдых перед вечерним вручением дипломов и чарки сухого вина. После всего этого, по заведенному обычаю, наш оркестр давал бал. Наш корабельный оркестр заслуживает особых слов. Но сначала про второго Нептуна. Второго по порядку моего повествования и далеко не второго по значимости. Его звали Коля Фищев. Небольшого роста, ниже среднего, коренастый и неторопливый, он обладал даром общения с людьми и оригинальным нестандартным юмором. Его Нептун был сродни сценическому Черномору из пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Полосатая тельняшка, как положено, и вторая через ноги на нижней половине тела и синие ласты на ногах в придачу. Капризный и своенравный царь морей был носим на руках многочисленной свитой и, казалось, издевательски упивался своей властью. Этакий злобный и скандальный старичок. Проходящим при нем испытания морским крещением доставалось лихо. И этого вспоминали многие из них долго и с удовольствием. Нептун не скупился на экспромты и шутки и гонял свою свиту, не давая ей засиживаться без дела. Всегда находятся такие новички, которые не прочь поиграть со свитой. Они прячутся во внутренних помещениях, убегают, сопротивляются. Черти из свиты их ищут, тащат, мажут усиленно и бросают купель в назидание нестандартно, как будто через голову или боком. Это вносит в представление некоторое оживление и разнообразие, которого, впрочем, и так хватает. Такое представление вносило приятное разнообразие в повседневную трудовую жизнь большого экипажа, когда дом, каюта и до рабочего места можно добраться не более за минуту, для прогулки только палуба длиной в несколько десятков шагов и несколько трапов. Цена возможному разнообразию очень велика. Теперь можно вспомнить об оркестре. Собственно, вернее было бы сказать об оркестрах. Его состав от рейса к рейсу несколько менялся в соответствии с изменением экипажа. Члены экипажа уходили в отпуска, болели, кто-то совсем уходил из флота, завязывал с плаваниями, как говорится. Была еще и тенденция у отдела кадров тасовать экипажи судов. О причинах этого можно было только гадать. Меньше всего менялся состав научного подразделения, службы. Все это не имело непосредственного отношения к оркестру, но отражалось на его составе. Были несколько рейсов, когда у нас на судне сложились два оркестра. Было такое звездное время в первой половине 70-х годов. Большинство оркестрантов были самоучками. Некоторые в детстве учились музыке, кто-то осваивал музыкальную грамоту прямо на судне. Но были несколько человек, которые имели некое музыкальное образование, а самое главное – способности и желание заниматься этим. В те годы это считалось общественной работой и поощрялось, а на судне в особом режиме деятельности было кому поощрять. Духовный и моральный облик советского человека был предметом пристального внимания партии. В загранплаваниях это имело особое значение. Бывали встречи с тем заграничным миром, и выступление собственного оркестра очень бывало кстати. Помните? А также в области балета мы впереди планеты всей. Вспоминается наше участие в большой международной научной программе «Тропический эксперимент», проще «Тропекс». Наших советских судов в нем участвовало больше, чем всех остальных вместе взятых. Вообще в Советском Союзе был уникальный мощный научный флот. Суда располагались в четырех базах на Балтике, в Ленинграде и Калининграде, на севере в Мурманске, в Черном море, в Севастополе, Одессе и Керчи, на Дальнем Востоке во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. И это только научные суда Госкомгидромета. А были еще суда Академии наук, Рыбного министерства и ВМФ Министерства обороны СССР. Это был триумф нашей отечественной океанографии. Эксперимент проходил в основном в Атлантике в 1972 и 1974 годах. Помимо судов, в нем участвовала и наша авиация. У науки и такое тогда было. Все это координировалось и управлялось из одного центра, который находился в Дакаре, в Сенегале. И я не случайно вспомнил об этом в связи с оркестром. Какие были встречи! В те поры очень ограниченных контактов с заграницей все было в диковинку для нас. Их мы тоже, видимо, удивляли многим. Тоже были почти экзотикой. И вот наш оркестр, да еще с обширным репертуаром, был очень кстати. Состав от рейса к рейсу несколько менялся, но основные инструменты всегда были задействованы. В те поры самым распространенным и многими молодыми людьми мучаемым инструментом была гитара. На гитаре по вечерам бренчали чуть ли не в каждом дворе города. В нашем оркестре всегда были неплохие бас-гитаристы и солисты. Но были и редкие музыканты. Хорошего саксофониста было не так просто отыскать, а у нас они были. И труба была классная. Коля Корсаков был и душой, и организатором оркестра, и не только трубачом, но и на пианино играл неплохо. Вполне профессионально. У нас в обеих кают-компаниях стояло по фано. В экипаже всегда был кто-то, кого мама в детстве водила за руку в музыкальную школу или к учительнице музыки. Такие ребята иногда в свободное время под настроение подходили, садились за клавиши и, как умели, что-то наигрывали. Были среди них и неплохие музыканты. Гвоздем любого современного музыкального коллектива является ритм. Бывает, что его задает контрабас или ритм-гитара. Но классика – это ударник. Таким классным ударником был бессменный Николай Каминский, или проще – граф. Он был, как, впрочем, и многие на нашем судне, неординарным человеком. Подтянутый, сухощавый и всегда аккуратный. Он отличался широтой и разнообразием интересов и увлечений. От яхты, иконного спорта, до поэзии и музыки. С ним было интересно поговорить на самые разнообразные темы. Его прозвище ему очень подходило. В оркестре же его место за барабанами было вне конкуренции. Бывали с ним и забавные случаи. Однажды, видимо, уйдя в музыку, он с последним аккордом и ударом своего инструмента выпал из оркестрового пространства в сторону. Может быть, пароход качнуло в этот момент, но эффект был запоминающийся. Прошло много лет с тех пор, а я как сейчас вижу эту картинку. Была в нашем оркестре и фирменная солистка, сероглазая блондинка Нина. Ее легкое агрессирование и любимое экипажем «А ты не рыжий, ты не рыжий, не рыжий ты, а золотой», читающий эти строки зубовец, непременно вспомнит все это с налетом грусти. Это в наших жизнях для многих были лучшие годы. В буднях морской работы всегда особо ценятся нечастые моменты, разнообразящие жизнь. К таким доступным развлечениям относится рыбалка. Она чаще другого доступна из развлечений. Море дает эту возможность, а сама специфика наших корабельных экспедиционных работ делает ее реализуемой. Судно нередко делает остановки, ложится в дрейф при производстве разнообразных научных измерений. В разных широтах содержание рыбалки разное. В теплых водах большой ажиотаж вызывает вечерний лов кальмаров. Десятки снастей тянутся от бортов судна в море. Даже когда погода не очень ласковая, с прохладным или просто холодным ветром или с дождем, отчаянные любители просиживают у борта все свое свободное от работы время. А когда лов идет удачно, на палубах активность рыбаков и болельщиков не уступает хорошему футбольному или хоккейному матчу. Кальмары свежие, только что из моря, помимо всего прочего, просто и вкусно приготавливаются тут же. Их достаточно довести до кипения в соленой морской воде. И все. К тому же это повод, если есть возможность. Другой вид интересной рыбалки, скорее охоты, лов акул. Тут складывается целый комплекс интересов. Во-первых, сам по себе процесс интересен. Я не случайно назвал это охотой. А акула – рыба осторожная. И, вопреки расхожему мнению, не кидается на любую приманку без разбора. Даже на лакомую приманку – она идет после нескольких разведывательных заходов. Даже когда она сядет на крюк, ее не так просто вытянуть на палубу. Она сильная и тяжелая рыба, и тащить ее приходится не просто так через борт. Одному человеку справиться вряд ли удастся. Используются корабельные балки и блоки. Поднятую над планширом ее еще надо затащить на палубу. И все это делается осторожно и аккуратно. Акулы живучи, и может ударить хвостом зазевавшегося охотника так, что придется обращаться за помощью к врачу. Ее кожа представляет собой наждачную бумагу, которая скользит в одну сторону от головы к хвосту и обдирает все, к чему прислониться, в противоположную. Кстати, высушенная и обработанная, она может быть использована в качестве тонкого шлифовального материала. Наличие в теле мочевины у этого зверя природа определила для процесса переработки морской соли в организме. Но это дает тот эффект, что через пару часов пребывания на палубе туша начинает сильно вонять. Поэтому процесс разделки акул должен быть быстрым. Что интересует больше всего любителей экзотики – это челюсти. А акульи челюсти с множеством острых и разнообразных по форме зубов – очень привлекательный сувенир. На нижней челюсти зубы, как загнутые внутрь вилы, позволяют этому хищнику цепляться мертвой хваткой в жертву. Верхняя челюсть оснащена рядом и не одним острых пилообразных режущих инструментов. Я видел поразительную картинку, когда акула одним махом отрезала две трети большой рыбы, которую поймали и подтаскивали к борту на крючке. Рыбина имела мощную чешую, которую не очень-то просто перерубить хорошим ножом. Пораженный рыбак вытянул, как пилой, оттяпанную голову. Плавники и хвосты акул тоже сушатся и превращаются в сувениры. Пробовали мы и жареную акулью печень. Очень понемногу, из интереса. Кто-то вялил мясо, тоже из любопытства, но это довольно вонючее мероприятие и не приветствовалось большинством. Сушить лучше на ветерке или у вентилятора. Некоторые оригиналы додумывались подвешивать акульи части у воздуха заборников судовой вентиляции. Это почти как газовая атака на весь пароход. Было несколько таких случаев. Гораздо приятнее, когда ловится что-то съедобное. В разных районах Мирового океана членам экипажа удалось попробовать знакомые только по названиям виды рыб. Были здесь тунцы, скумбрия, рыба-игла, даже рыба-меч как-то попалась. У антарктических берегов ловилась пикша и ледяная рыба, борх-гревинг и еще что-то. А однажды, ожидая утреннего захода в порт на рейде у Канарских островов, мы попали на массовый ход скумбрии. За вечер наловили несколько сотен прекрасных, жирных и вкусных рыб. Наши коки, при активной помощи добровольцев, чуть не всю ночь жарили, коптили и солили ее. Такая маленькая радость для людей очень много значит. Азарт захватывает даже тех, кто не рыбак. Тут дело не только в конечном результате. Важен захватнический процесс. Он объединяет интересы всех. При том, что четырехразовое корабельное питание производится профессиональными корабельными коками, оно все же не может не быть однообразным. Меню, составляемое на неделю совместно с шефом, старпомом и доктором, не выходит за рамки регламента и калькуляции. Уж если в понедельник утром дается манная каша, а в воскресенье на завтрак яичница, так это каждую неделю. В праздники экипажу стараются чем-то приятным сделать сюрприз. Но это нечасто и по возможности. Продукты, выходя из родного порта, брали на определенный срок. А потом они докупались в портах заходов. Это за границей, и в связи с этим всегда были определенные сложности. Иногда экипаж проявлял инициативу и предлагал чаще всего по какому-нибудь поводу сочинить пельмешки. Это было коллективное мероприятие, которое давало последующие радости, эмоции и воспоминания. На камбузе коки готовили тесто и мясо, а лепили пельмени все, у кого было время и желание. Кто-то умел это делать хорошо. Есть же любители кулинарного искусства. Кто-то осваивал ремесло по ходу дела. Шло соревнование, и допускались шутки. Бывали и детские развлечения в виде подкладывания горшков, черного перца или пуговицы. Чем бы взрослые дяди не тешились? Немного приятного разнообразия и другое настроение – и работоспособность. Вспомнился один забавный случай. Мы зашли в норвежский порт Трамсё, что на самом севере страны. Была та пора осени, когда природа, чувствуя приближающуюся пору увядания, щедро наделяет землю плодами летнего тепла. Берега фьорда были живописно раскрашены в зелень и желтизну листьев. Городок, по нашим масштабам, совсем маленький, почти целиком деревянный, и делать нам в нем было нечего. Прошлись по немногим улицам, посмотрели на народ. Кстати, по сравнению с другими городами Норвегии, которые нам удалось посетить, здесь приятно удивили редкие в более южных краях светлые голубоглазые блондинистые лица, высокие и статные фигуры, особенно девушек. Музей легендарного Фрама и его создателя Нансена были в маленьком деревянном доме. И это все, пожалуй, что удалось посмотреть. Поэтому, чтобы погулять и размять ноги, мы пошли за город в перелесок на холмах. Аккуратные тропинки вели от одного до другого широко разбросанных домов. Вне тропинок никаких следов не было видно. А вот грибов и брусники было сколько угодно. Мы, естественно, с радостью стали собирать эти дары местной природы. Очень быстро имеемые полиэтиленовые пакеты и карманы – были полны. Видевший нашу охоту пожилой норвежец подошел к нам и, посчитав своим долгом предупредить на пальцах и непонятными норвежскими словами, эмоционально жестикулируя, предупредил, что этого есть нельзя. Так же, как другие скандинавы, шведы и финны, здесь считают лесные грибы пищей для оленей. Но нас этим не удивишь. На пароходе мы сделали отличную жареху, и это было прекрасным результатом скучного захода в маленький скандинавский порт.